Да, принадлежности к классу информации. И тем меньше пользователь заметит разницу в работе. То есть для пользователя она должна быть абсолютно прозрачной. Политики нужны службе безопасности, службе IT, законодательным каким-то там службам, сервисам аттестации и так далее. Пользователю, в принципе, это не важно.
Давайте подумаем, каким образом можно классифицировать информацию, какими подходами можно воспользоваться с тем, чтобы провести достаточно эффективно классификацию той информации, которая уже накоплена. Ну, первое, это можно возложить на авторов классификацию того контента, который они создают. То есть автор создает документ, и в результате он должен будет этот документ каким-то образом классифицировать. Что здесь хорошо? То, что нам не приходится ни о чем заботиться, потому что нам, как сотрудникам информационной безопасности, потому что мы предполагаем, что пользователь это сделает. Да? С другой стороны, наш повседневный опыт подсказывает нам, что как только мы делегируем что-то конечным пользователям, то вряд ли из этого будет что-то хорошее. Да? Поэтому этот метод, он может работать, и он работает только для новой информации. То есть все старые архивы информации вряд ли будут.
Хочу отметить, коллеги, что мы вместе с вами сегодня стали свидетелями сразу двух чудес. Первое – это электричество, второе – это слайды. Витя.
Второе. Мы можем проводить классификацию информации по ее месторасположению. То есть некий выделенный файловый сервер, файловая шара, файловая папка. При помещении туда информации файла, она автоматически приобретает некие категории в соответствии с категориями этой папки. Третье. Средства автоматической классификации. Наиболее гибкие средства, поскольку они позволяют, во-первых, классифицировать уже ваш накопленный объем информации. Это автоматизированные средства, которые проходят по всей файловой структуре и на основании определенных правил, которые вы задаете, эту информацию классифицируют. Помимо всего прочего, все новые файлы автоматически также подвергаются классификации. Очень классная вещь. Еще. Приложение, которое работает с документами интенсивно, такие как приложение документа оборота, либо CRM-системы, в них также могут быть встроены средства классификации. Таким образом, при генерации каких-то документов, квартальных отчетов, либо информации о сотрудниках,
в качестве примера я могу привести встроенный функционал SharePoint, о котором многие не знают. На самом деле в SharePoint есть возможность при загрузке документов прочитать, например, документов Microsoft Office, прочитать те теги, которые ему назначены, например, автором документа, и в зависимости от этого выполнить определенные действия, например, по архивации или по копированию в определенную библиотеку документов.
О, раз. Ура. Итак, говоря о автоматической классификации, нельзя не упомянуть свойства платформы Windows Server, которые появились в Windows Server R2, это File Classification Infrastructure, это возможность роли файлового сервера Windows Server классифицировать информацию на основании определенных правил. То есть это тот способ автоматизированный, о котором я говорил, который помогает нам справиться с классификацией уже накопленных объемов информации. Итак, что же, как я уже сказал, эта возможность была доступна уже в Windows Server 2008, но в Windows Server 2012 появилось ряд новых особенностей. Ну, первое, у нас появился интерфейс пользователя. Теперь, когда мы нажимаем правой кнопочкой на свойства файла или папки, мы видим отдельную вкладку. Отдельная вкладка, которая говорит о том, какого рода свойства классификатора могут быть заданы и какие они значения в текущий момент имеют для данного файла или папки. Это очень удобно. Наряду с правами на файл мы можем также посмотреть в едином интерфейсе свойства классификации, которые на него были назначены. Ну и, соответственно, из этого же интерфейса мы можем эти свойства изменить, если есть необходимость, в ручном режиме. Помимо прочего, осталась возможность и расширилась возможность классификации в автоматическом режиме. File Classification Infrastructure теперь работает более эффективно. Если раньше можно было запускать процесс сканирования и классификации по расписание, то сейчас есть режим Continuous Classification, который означает, что любой новый файл, который появляется в заданной локации, он автоматически классифицируется на основании заданных правил. Классификатор теперь можно хранить в Active Directory. Active Directory у нас внесет множество разных и полезных функций, в том числе он теперь хранит и классификатор файловых ресурсов, централизованный, и он загружается, эти политики классификации, классификатор, они загружаются на файловый сервер. Да? Таким образом, у нас есть единый классификатор на все файловые ресурсы на нашем предприятии. Далее, пользователь создает файл, он размещает файл на файловом ресурсе, для которого включена возможность классификации файлов, и мгновенно новый файл подвергается классификации. Вот это то новшество, которое появилось в Windows Server 2012. То есть мы не ждем следующего цикла, это событие происходит практически мгновенно. Когда мы говорим про классификацию, нужно обратить внимание на то, какого рода классификация возможна. Но прежде всего, возможно, и наиболее распространенным способом классификации является классификация по содержимому файлов. Эта возможность существовала, эта возможность существует сейчас. Мы можем задать некие шаблоны поиска на основании строковых значений или же на основании регулярных выражений. И если мы находим этот шаблон в тексте документа, то мы можем соответствующим образом реагировать, выставляя свойства классификации. Для того, чтобы... И это работает для документов Office, потому что, чтобы заглянуть в содержимое документа, этот классификатор, модуль классификации должен понимать формат этого документа. По умолчанию это формат офисных документов. Однако есть возможности расширения для создания модулей классификации. Например, может быть создан модуль классификации, если он уже не создан, который заглядывает, понимает формат PDF и заглядывает в PDF, и соответствующим образом может искать шаблоны правил прямо прямо в документе в формате PDF. Есть еще одна возможность, это написание собственного PowerShell скрипта, который делает приблизительно то же самое. То есть не углубляться в разработку приложения, модуля приложения для .NET, а использовать PowerShell для того, чтобы написать свой собственный парсер формата, который вы хотите классифицировать. Это упрощает написание подобного рода модулей. Теперь мы плавно переходим к демонстрации. Ты готов? И сейчас Артем продемонстрирует нам то, о чем мы только что говорили. Это возможности классификации данных в Windows Server 2012. Вручную.
Коллеги, надеюсь, меня хорошо слышно. Итак, лучше, как говорится, один раз увидеть. Сейчас мы подключены к рабочему столу нашего файлового сервера. И я хочу продемонстрировать, соответственно, консоль, в которой выполняются все действия, относящиеся к задачам по классификации данных и выполнению определенных действий на основе этих данных. Выполняется это в оснастке File Server Resource Manager. То есть для того, чтобы у вас появился этот функционал, вам необходимо на сервер установить компонент File Server Resource Manager. Все. Он входит в поставку роли File Server, соответственно, никаких дополнительных действий выполнять не приходится. Абсолютно штатная операция. Итак, собственно, к интерфейсу мы вернемся чуть позже. Сейчас мы начнем с самых простых операций, таких как, например, защита, классификация информации в ручном режиме. Вот у меня есть в папке, например, у сервисного инженера файлик server names, относящийся к определенному проекту. Соответственно, пользователь может, перейдя в свойства файла, появилось у нас в интерфейсе Windows-проводника, новая вкладочка, называющаяся Classification. И здесь, соответственно, мы видим определенный набор параметров и, соответственно, те значения, которые могут принимать данные параметры. Отдельно отмечу, откуда они берутся. На самом деле все эти параметры хранятся централизованно в Active Directory глобально. Да, вы имеете возможность делать локальные параметры, свойства, параметры документа на уровне каждого файлового сервера, но согласитесь, если у вас будет больше двух серверов, это уже становится малоэффективно. Это можно использовать при каких-то специфических задачах, только действующих в пределах данного файлового сервера, самого защищенного. Да. Глобальные же настройки берутся из Active Directory. Давайте посмотрим, где в Active Directory можно включить определенный параметр или настроить его свойства. Мы переходим в раздел Dynamics Access Control, консоли Active Directory Administrative Center. Переходим в Resource Properties. И, соответственно, видим, что Microsoft для вас уже подготовил огромное количество предустановленных свойств информационных ресурсов. Большинство из них выключены, чтобы не мешать вашей работе по умолчанию. Соответственно, вам не нужно с нуля читать документацию, как все это делать. У вас большинство же есть, например, компания, уровень конфиденциальности, департамент. Давайте посмотрим, какие департаменты здесь уже определены. У нас есть administration, distribution, естественно, в английской версии все это по-английски. Вы можете без проблем подправить эти департаменты, создать свои и так далее. То есть все, что вам нужно сделать в стандартной ситуации, это включить определенный параметр в Active Directory. После чего давайте что-нибудь включим, например, не знаю, folder usage, да, и посмотрим, что это отображается в File Server Resource Manager. Да, вот мы смотрим folder usage, локально определенное. Так, и вот folder usage глобально определенно. Это действует только в пределах данного файлового сервера, это действует в пределах всей вашей организации, всего вашего леса Active Directory. Так, защищаем файлик. Итак, наш сервисный инженер все-таки решил его классифицировать и хочет указать, что этот IP, да, интеллектуальная собственность, принадлежит компании Contoso. Все, он нажал ОК. Продемонстрирую, что метаданная о классе информации перемещается вместе с файлом. При копировании на файловый сервер, например, в директорию IT, документ относится к проекту Phantom. Давайте его сюда и запишем. Server names. Смотрим, информация сохранилась. Где хранится эта информация? Да? Сразу вопрос предвосхитил. Итак. Информация хранится изначально. Файл classification infrastructure как роль существовал на самом деле относительно давно, да, с Windows Server 2008 R2. Вот. Но там были определенные ограничения в этой первоначальной версии. Заключались они в том, что вся информация, метаданные о классах, она хранилась непосредственно в альтернативных потоках NTFS. С одной стороны, это хорошо, потому что она переносится между файловыми серверами, между площадками. Если у вас исходный и целевой том, да, отформатирован в системе NTFS. Но с точки зрения безопасности это не очень актуально, потому что если злоумышленник имеет доступ к вашей файловой системе, имеет доступ с уровня запись, он может получить доступ к этим потокам и их подправить, тем самым снизив, например, уровень конфиденциальности, отключив шифрование и скомпрометировав данные. Вот. В Windows Server 2012 этот механизм хранения метаданных о классе, он был усовершенствован. Теперь по умолчанию, когда пользователь назначает определенный класс информации, она записывается в security descriptor данного файлового объекта. После чего в фоновом режиме данные копируются в альтернативный поток NTFS. Зачем это сделано? Чтобы оставить поддержку переноса между NTFS-томами. Если мы говорим о Windows 8 и Windows Server 2012, для них хранение информации в альтернативных потоках не обязательно, потому что проводник Windows уже содержит такой функционал, что при начале операции копирования он просматривает, есть ли метаданные о классе, и как бы отдельно переносит их в рамках процедуры копирования, не обращаясь к альтернативным потокам NTFS.
Ну, и еще один момент. Есть еще одно место, на самом деле, где хранятся метаданные.
Да, 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 в заголовке файлов и в свойствах файлов. Например, в документе Word вы можете определенный тег назначить, например, там, не знаю, PII конфиденциально, да, и если вы, например, если будете хранить в альтернативных NTFS-потоках при загрузке данного файла в библиотеку SharePoint, данные эти потеряются. Но если вы при этом создали тег конфиденциально только для служебного пользователя, в параметрах документа Microsoft Word при загрузке библиотек он сохранится. Соответственно, он будет доступен для операций по управлению информацией при скачивании данного файла из библиотеки. Поэтому есть несколько методов, каждый из них хорош по-своему и нужен для определенных задач.
Ну, надо отметить, что вам для этого ничего не нужно делать. Это все происходит автоматически в ходе классификации. Эти параметры копируются в Alternate Data Stream, эти параметры копируются в Security Descriptor, и если это форматы офисных документов, то эти параметры классификации также появляются в метаданных в формате документа, что поддерживает совместимость при перемещении документа с NTFS тома в библиотеку SharePoint.
Так, возвращаясь к нашим файлам. Так, сервер name помещен на файловый ресурс. Теперь я хочу продемонстрировать вам. Понятное дело, что каждый файл в отдельности, когда мы говорим об объеме в терабайты, классифицировать, мягко скажем, неэффективно. Вот. Поэтому владелец информационной системы или конкретного проекта, менеджер проекта, может задать классификатор всей информации в определенной файловой директории. Да? Вот пока здесь ничего не определено, давайте добавим, что вся информация относится к проекту Phantom. Применяем. Теперь все файлы, вот этот network address был здесь создан, у него пока не было никакой информации, он наследует эту информацию из корневой папки. Все, соответственно, все вложенные папки и файлы во вложенных папках, независимо, на каком уровне будет находиться, они наследуют также по такому же принципу, как и NTFS permissions. Вырезать отсюда файл и перенести куда-нибудь в другое место? На высший уровень. Хорошо, давайте.
При копировании файла
информация переносится с ним.
Что будет, Артем, если скопировать в эту папочку файл?
Вот мы сейчас, я это покажу. Информация осталась даже при переносе. Вот тот файл, который мы сами классифицировали как принадлежность компании Кантоса и потом загрузили в эту папку, то есть он еще не существовал на этом сервере, да? Он в любом случае, можно создать любой файл здесь. Давайте вот так вот сделаем. IP Networks. Не суть важно. Классификация. Он автоматически наследует Phantom. То есть все файлы, загруженные в библиотеку, наследуют... Да.
Давайте проверим.
Давайте проверим. Мы на самом деле частично выполняли эту операцию. Давайте сделаем теперь, что у нас были сети. Давайте DNS имена. Копируем данный файл. А, давайте сначала продемонстрируем, что в нем нет никакой информации о классификации. И копируем его в папочку Project Phantom. Да. Смотрим. Project Phantom. Что? Это зависит от тех правил, которые вы настроили. По умолчанию классификаторы могут быть, например, там одним значением, списками и так далее. Есть два режима. Первый – это перезапись, когда вы по политике полностью перезаписываете информацию о классификаторах. И второй – это добавление. При этом, если документ будет охарактеризован как confidentiality high, да, то есть до этого confidentiality medium, а потом confidentiality height при копировании в другую папку. Естественно, применится то, которое идет значение, то, которое более приоритетно в списке. Коллеги, нам на самом деле нужно двигаться дальше, потому что это далеко не самое вкусное в демонстрации, поверьте мне. Так, давайте теперь, это все ручные методы классификации данных, да? Давайте теперь попробуем классифицировать файлы согласно какому-то правилу. Вот мы предварительно с Витей файл Services Manager специально для демонстрации создали определенный набор правил классификации. Да? Сейчас я хочу обратить ваше внимание на правило Classify Phone Numbers. Оно призвано во всех директориях, относящихся к финансовому отделу, отделу кадров и польских файлах, искать в контенте документов телефонные номера, сотовые телефонные номера сотрудников компании и назначать данным информационным ресурсом уровень конфиденциальности средний. Давайте посмотрим на свойства этого файла. Даже не так. Мы сейчас его скопируем. Давайте documents. Вот у нас есть phone numbers. Давайте открою и покажу, что в нем содержимое. Артем сидит. Ой, требует активации. Не хочу это делать сейчас. Так, Артем Синицын, у него есть, соответственно, мобильный номер телефона. Отчасти он правдивый, честно вам признаюсь, по первой цифре. И, соответственно, мобильный телефон Вити Жиранова, который тоже правдивый, по первым двум цифрам. Теперь мы этот файл, в нем нет никакой информации о классификации. Я хочу обратить на это ваше внимание еще раз. Мы копируем в HR-папочку. Тут у нас паспорт, да не суть важно. Так, теперь мы скопировали. Самое главное, что я упустил, это показать вам, каким образом он находит в контенте документа штуку. Так, classify phone number, scope. Мы можем, кстати, определять определенную логическую сущность, которая включает в себя все директории, относящиеся к определенному департаменту, к определенному проекту и так далее. Это позволяет просто уменьшить время реализации подобных решений. И классификатор. Классификатор бывает, как Витя сказал, трех видов. Нас интересует сейчас контент-классифайер, как самый продвинутый. Мы говорим, что все информационные ресурсы, внутри которых есть вхождение, как минимум одно вхождение, соответствующее регулярному выражению такому-то, то есть номер телефона начинающий с 7905, какой-нибудь корпоративный тариф, и у всех сотрудников телефон начинается на 7905. Да? Им назначить уровень конфиденциальности moderate. Все, оно действует, действует по расписанию. Сейчас покажу вам расписание. Есть по расписанию, и есть такой, появился в Windows Server 2012 возможность постоянного контроля ресурсов на общих сетевых папках. Соответственно, если мы включим вот эту галочку, то он не будет ожидать среды для запуска этих данных. Как только файл туда копируется, он применяет к нему определенные политики и метаданные о классе. Давайте посмотрим, применил он или нет. Итак, phone numbers, classification, не применил, ура. Смотрим, почему. Нет. Как жаль, что-то пошло не так. Давайте посмотрим. Так, 7905, вроде все верно.
А регулярное выражение, которое вы сейчас видите, оно достаточно примитивно, но вы можете использовать достаточно сложные регулярные выражения, причем придумывать их не надо. Есть достаточно большая библиотека уже проверенных регулярных выражений под определенные классы персональной или другой конфиденциальной информации. Эти регулярные выражения можно просто загрузить из сети и соответствующим образом использовать для ваших целей.
Какой настырный мастер. 5. А, 6 цифр, все верно. Он не подходит под регулярное выражение, прошу прощения. Дубль 2. Я неправильно указал номер телефона, и сотрудник отдела картов никогда не сможет до меня дозвониться. Слава богу. Итак, дубль 2. Настроенный. Вот у нас здесь 6 цифр, а, соответственно, должно быть 7. Давайте это укажем. Ну, кстати, заодно посмотрели, что регулярное выражение там, где оно не должно срабатывать, оно и срабатывает. Ну, я сейчас это продемонстрирую. Возможно, в самой демонстрации будет ответ на этот вопрос. Так, phone numbers копируем в HR. Раз, два. Вот, а теперь смотрим. Через несколько секунд он должен уже проклассифицировать эти данные. Нет. Какая жалость. Так, тогда мы сделаем проще. По какой-то причине у нас сервер очень долго думает. В принципе, виртуальная машина запущена на моем рабочем ноутбуке. Возможно, проблемы с производительностью, но не могу. Да что ж ты за настырный какой?
Я думаю, нам нужно двинуться дальше, потому что времени у нас в обрез, а еще много интересной
информации. Давайте вот так вот сделаем. Да, сейчас я и пытаюсь это сделать. Запустить вручную. Да, вот у нас есть в интерфейсе возможность запуска правил. Можно сделать в бэкграунде, если огромное количество информации, но мы лучше дождемся и получим отчет, в котором будут представлены те файлы, которые это правило проклассифицировало. Делаю достаточно быстро. Оно ничего не проклассифицировало. Как это ни странно.
Коллеги, поверьте, сегодня ночью это работало. Я живой свидетель. Могу подтвердить. Предлагаю двинуться дальше. Артем,
наверное... Я пока разберусь с тем, и в следующей демонстрации мы вернемся.
Итак, мы сделали первый шаг. Мы осуществили классификацию информации, и теперь нам, наверное, нужно с ней что-то сделать. То есть мы понимаем, какие категории информации. Категории информации у нас есть, и к каждой категории мы можем применить определенные политики. И на политиках можно остановиться несколько подробно. То есть политики доступа и политики защиты. Кто слышал про Dynamic Access Control? На докладе. Да, есть специальный доклад, который посвящен именно этой теме, глубокой ее проработке. Мы же сейчас просто коснемся коротко для того, чтобы понять, как Dynamic Access Control может работать совместно с моделью, которую мы только что обсуждали. Как можно его применить к классифицированной информации. Ну, коротко про Dynamic Access Control. У нас есть, как и в любой модели доступа, у нас есть субъект, пользователь, да? У нас есть объект. Объект — это ресурс на файловом сервере. И у субъекта, и у объекта есть свои свойства. В данном случае свойства субъекта, пользователя — это департамент, значение департамента. И у него есть также дополнительное свойство, его уровень доступа, clearance, который в данном случае имеет значение high. Соответственно, свойства объекта, как можно догадаться, субъекта, как можно догадаться, хранятся в Active Directory. А что такое свойство ресурса? Свойство ресурса — это как раз то, о чем мы только что говорили. Это значение классификации, то есть классификация, значение классификатора, применимого к данному документу. Это то, как наш ресурс классифицирован с помощью автоматических средств либо в ручном режиме. Есть дополнительная сущность, которая может влиять на принятие авторизационного решения, тоже достаточно важная. Это с какого устройства мы обращаемся. Да, понятно, что если мы обращаемся с корпоративного компьютера, управляемого групповыми политиками, это одно, а если это компьютер в интернет-кафе, это, наверное, немножко другое. Поэтому здесь мы можем ввести и данный тип классификации для того, чтобы еще более гранулярно контролировать доступ к нашим важным ресурсам, к нашей конфиденциальной информации. Вот все эти три компонента, они объединяются в Access Policies, которые выглядит вот так вот. Access Policies — это, собственно, политика управления доступом, которая комбинирует все эти три блока и выглядит следующим образом. Ну, первая строка, она говорит о том, каким типом ресурсов в данном случае применяется политика. File Impact High, да? Это то есть свойство ресурса, который мы получили в результате классификации. А дальше, какого рода действия здесь разрешены либо запрещены? В данном случае разрешены действия чтения и записи. И дальше идет, соответственно, формулировка того, кому эти действия могут быть предоставлены. И в данном случае условие гласит, что только пользователи с департаментом, значение департамента, которые принадлежат департаменту Finance, могут получить доступ к ресурсу, который классифицирован с помощью департамента Finance, и если они осуществляют этот доступ с управляемых устройств. Вот это вот формулировка политики, которая может быть задана с помощью новой функциональности Windows Server 2012 Dynamic Access Control. Как это работает на практике, в действии? Да? Ну, свойства ресурсов, классификатор, он находится централизованно в Active Directory и централизованно попадает на файловые ресурсы. User claims — это, собственно, те свойства объекта доступа, которые мы можем назначить. И эти user claims — это, по сути дела, атрибуты пользователя в Active Directory, которые мы задаем либо в ручном режиме, либо с помощью средств управления идентификационной информацией, получая эти данные из кадровой системы, например. Да? Эти два свойства, они комбинируют политику доступа. Ну и, соответственно, свойства ресурсов, классификатор ресурсов попадает, определение этого классификатора попадает на файловый ресурс. Файлы на этом ресурсе классифицируются в соответствии с правилами, которые мы задали в файл classification infrastructure автоматически либо в ручном режиме. Access policies также распространяется на файловые ресурсы как часть групповой политики. Пользователь получает необходимые клеймы в своем билете Kerberos при логоне на на рабочую станцию и дальше осуществляет доступ к ресурсу. В момент, когда все это сходится, сравнивается политика, сравнивается значение, в нашем случае сравнивается значение департамента пользователя, который осуществляет доступ, и значение департамента ресурса, к которому он пытается получить доступ, то есть файла или папки. И также проверяется еще, с какого рода устройство этот доступ осуществляется, эта информация в том числе поставляется из Active Directory. Если все совпадает, он получает доступ. В противном случае ему в доступе отказано. Это часть security дескриптора, который работает в дополнение к разрешениям на файловые, разделенные файловые ресурсы, в дополнение с разрешениями на NTFS. NTFS разрешениями и вот это вот третий тип, который работает совместно с этим. То есть если мы в какой-то момент, логика работы достаточно простая. Сначала проверяется доступ на уровне файлового шара. Если мы его не имеем, то мы не идем дальше. Если мы имеем доступ на уровне файлового шара, мы смотрим NTFS permissions. Если у нас разрешен доступ, то следующим этапом контролируется Dynamic Access Policy. И если нам если Dynamic Access Policy определены, то происходит третий этап проверки. Да, конечно. Эта информация, она приходит, политики, они приходят как часть domain policies в момент определения, они, естественно, кэшируются, и мы их сейчас посмотрим, да?
Коллеги, я хотел быстренько прокомментировать. Весь этот механизм работает на базе групповых политик, поэтому тот же механизм кэширования параметров групповой политики, который работает просто в Windows, применим и к данному сценарию Central Access Policy.
Да, отлично. И вот последнее. Мы можем защищать документы. Мы говорили о доступе, а сейчас мы говорим о защите. Можно применять в соответствии с уровнем классификации защиту Active Directory Rights Management Services на уровне управления правами. То есть если у нас есть классифицированный документ с high impact, то мы автоматически после классификации можем его защитить. Я просто не буду продолжать дальше. Передам слово Артему, который это покажет, и это будет лучше.
Да, коллеги, вам сегодня вдвойне повезло. Вы попали на маленькую врезку сессии Марка Русиновича Case of Unexplained. С хардкорной диагностикой я, собственно, разобрался, в чем проблема была в предыдущей демонстрации. Сейчас вас посвящу в эту штуку. Винда, как обычно, ни при чем. Виноваты мы сами. Человеческий фактор. Итак, вам видно, надеюсь, мой рабочий стол. Почему-то он увеличился. Неправильный. Ну ладно, что ж поделаешь.
Чуть-чуть вылезает.
Чуть-чуть вылезает, да. Ну, к сожалению, другого нету рабочего стола. А вот такой замечательный. Давайте тут покажу. Итак, в чем была проблема? Давайте посмотрим на наши правила. Сейчас я его починил. До этого в правиле было выбрано только user files. User files — это только папка cfiles users. Соответственно, область действия политики применяется только к этой папочке. Напомню, что мы копировали файл в директорию hrdata. Да, HR-дата на диске C выглядит следующим образом. То есть файл с HR. Поэтому политика не распространялась на данную директорию. Это раз. Второй момент. Почему так произошло? Ведь вчера ночью Витя вам не врал. Все работало. Помните, я вам показывал ресурс прописи с глобальной централизованной на уровне Active Directory, и мы включили folder usage. Дело в том, что когда мы включили folder usage, у него в параметрах остались параметры по умолчанию. Здесь нет никакой HR-дата, нет ни finance, ничего. Здесь только user files. Соответственно, глобальная политика на домена, лес Active Directory, перекрыла локальную политику файлового сервера и применяла, и сделала область политики, распространяющуюся только на user files. И, соответственно, мы могли бы еще полчаса копировать в эту директорию, и ничего бы не классифицировалось. Давайте теперь проверим, как это действительно работает. Пока я отключил folder usage, и возвращаемся к нашему сценарию. В документах у нас phone numbers файлик. Показываем, что классификации нету. Копируем очень быстро этот файлик на файловый ресурс. HR, да? Paste. Все. Ну что ж такое? Как же так? Я знаю, знаю, знаю. Так, сейчас я покажу. В принципе, на HR-дату применяется, надо, наверное, просто чуть подождать. Вот. Все, он автоматически ему назначится класс. Она заработала! Теперь смотрите, сейчас, одну секундочку, еще один момент. Я вошел в раш, теперь буду показывать детально. Значит, phone numbers. Смотрите, у нас еще есть такая штука, как паспорта, да? У нас есть файл, в котором указан пока один сотрудник, настырный какой. Итак, один сотрудник с номером паспорта Российской Федерации. Соответственно, мы копируем этот файлик. Куда? В HR Data, нашу уже успевшую полюбиться всем папочку. Паспорт. Теперь смотрим, какая политика у нас должна ее проклассифицировать. Так, Moderate Scope. HR Data указано. Classification. Если он найдет одно вхождение с паспортом, он классифицирует эту информацию как Personal PDN, персональные данные, с уровнем средним. Да, давайте проверим, заработало это или нет. Паспорт. Да, средний уровень. Теперь, допустим, есть какой-то товарищ из отдела кадров, который сделал список всех сотрудников с их паспортными данными. Ну что ж, нам придется смириться с этим экраном. Так, теперь у нас два вхождения, да? Сохраняем документ, копируем его на какую папочку? Естественно, HR. Давайте перезапишем предыдущий документ. Чук-чук-чук. Паспорт. Смотрим. Пока не сработало правило. Ждем. Брюки превращаются. Превращаются брюки. Какое правило должно сработать? У нас есть отдельное правило PII High, которое говорит о том…
Не три ли там?
А?
Не три ли там вхождения?
Два вхождения. То есть два вхождения, и теперь этот файл должен быть классифицирован как PDN с высоким уровнем. Давайте вернемся. Да, видите, изменился размер файла. Что с файлом произошло? Я сейчас подключусь к этому файлику от другого после, потому что мы его не откроем иначе. Сейчас, одну секундочку. Сейчас, я тогда начну по порядку. Итак, что делает эта политика? Как только мы классифицируем PII как с уровнем high, уже нас не устраивает стандартная политика не без защиты документов, а просто с классификацией, нам теперь нужно на уровне класса информации выполнить какое-то действие. Как только он классифицировался PII data с уровнем high, мы выполняем действие по шифрованию файла и назначению определенных прав с помощью технологии Direct Access. Да. Сюрприз, сюрприз. Прошу прощения. Active Directory Rights Management.
Это реклама сервис. Следующей сессии.
Да. То есть, если PII равно high, что сделать? Action, zero message с помощью предопределенного шаблона только для финансовых администраторов. Соответственно, если мы откроем документ в HR паспорт, заметьте, что он увеличился в размере. Это не просто технология, которую Microsoft придумала, удивительную и новую, которая увеличит в 10 раз размер файла просто так. Нет, это защита с помощью RMS. Открываем паспорт. Итак, видите, что наш компьютер подключается к сервису Information Rights Management. Это как раз клиентский компонент Rights Management Service, входящий в состав приложения и пакета Microsoft Office. Мы видим, наш мастер активации. Мы видим, что документ защищен с помощью шаблона определенного, да, и можем посмотреть, какие права мы имеем на этот документ. Артсин, соответственно, пользователь Артем Синицын, является финансовым администратором, поэтому он может этот файл открыть. Теперь он зашифрован, я могу доступ к нему получить, но даже администратор файлового ресурса, который может скопировать этот файл теперь куда угодно, давайте переключимся в его сеанс, попытаемся открыть этот файл паспорт. Он не является финансовым администратором. Ждем, ждем, ждем. Брюки превращаются. Да, коллеги, все. Даже администратор файлового ресурса теперь не имеет доступ ко всем паспортам вашей организации.
Спасибо большое за демонстрацию. Давай быстренько. Наверное, нужно завершать уже нашу сессию. Мы еще не успели показать вам демонстрацию с Dynamic Access Control. Мы не успели вам рассказать еще достаточно ряд интересных возможностей, которые несет в себе Data Classification Toolkit. Он позволяет централизованным образом назначать политики классификации и распространять эти политики на набор файловых серверов вашей организации. Но думаю, что основные выводы, которые можно сделать, это то, что классификация информации является первым и важным шагом на этапе ее защиты. То, что есть мощные средства, которые встроены уже в платформу Windows Server 2012, которые помогут вам это сделать. Есть централизованные политики обработки информации, которые могут после ее классификации выполнять различные действия, в том числе действия по защите этой информации автоматически, опять же. Ну и есть решение партнеров и возможности интеграции с решениями партнеров, которые расширяют возможность для других форматов, файлов и так далее. У нас еще есть ряд интересных докладов, но был уже упомянут доклад по Dynamic Access Control, есть лабораторная работа по Dynamic Access Control, вы можете попробовать это на практике самостоятельно, то, что мы не успели вам показать. Была сессия вчера про защиту конфиденциальных данных информации с помощью ADRMS. Ее можно будет посмотреть в записи. Ну и по поводу клеймов, то, что было сказано, чистота и актуальность и корректность информации в Active Directory является очень важным критерием для принятия правильного авторизационного решения. И поэтому для этих целей может быть использован Forefront Identity Manager. Была сессия вчера, можно будет посмотреть в записи тоже. Спасибо вам большое за внимание.
Обязательно спасибо. Заполните, запишитесь в книгу отзывов и предложений, потому что ваше мнение очень важно для
нас.
Еще раз спасибо.
И посмотрите коллеги. Презентацию, потому что там
да, презентацию есть... можно будет скачать с сайта MSTCAD. Соответственно, вы можете посмотреть ту часть, которая, к сожалению, из-за того, что в первые 10 минут у нас не было электричества, мы не могли вам показать. Там есть несколько удивительных слайдов.